Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спасибо, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача, которая теперь обычно идет по вторникам в это время, называющаяся «Любовь и верность». Передача, напомню, о брачных отношениях, о всем том, что связано с любовью, с теми отношениями, которые ведут к браку, а иногда к его развалу. Поэтому предупреждаю, как теперь водится, что передача это для взрослых. У нас могут быть и сегодня и такие вопросы. Вот. Мы сегодня рассказываем о, в который раз уже, третий, по-моему, о счастливом браке в разных аспектах. Значит, у нас две передачи тому назад, три, была счастливая семья, действительно счастливая семья. Потом отношения два раза комментировал. Счастливый именно брак, потому что очень много говорили о разных настроениях мы до этого. Вот. Комментировал священник наш, отец Александр Мартыненко. Но вопросы, которые поступают и в прямом эфире, и вот передо мной лежат с прошлой передачи, кто по видео смотрит, видит, вот много. Да и сейчас еще поступают заочно, так скажем. Они адресованы теперь в том числе и к православному психологу. Некоторые вопросы те же самые, кто, может, смотрит передачи, слушает, вернее, внимательно смотрит по видео, я имею в виду нашему «Радонеж». Вот, те же самые по своей теме, но ответы разные, ибо пастырь может ответить совершенно одно, а психолог, пусть православный, другое. Ну вот нас попросили, чтобы известный наш психолог, который рядом сидит со мной и вам известный действительно и по передачам, и по своим книгам, кстати, по публикациям в нашем журнале «Православная беседа», редактором которого я являюсь. Вот, добрый вечер. А у нас Ирина Яковлевна Медведева.
Добрый вечер.
Долго говорю, известный православный писатель и психолог. Вы в основном наши слушатели все знаете. Вот мы ее пригласили, чтобы поговорить о супружеском счастье. Ну, конечно, ведь вопрос этот, когда мы решали на духовном уровне, звонили очень подкованные люди, которые сообщили нам, что такое счастье, как часть Царства Небесного для некогда православного русского человека. Теперь, как мы понимаем, не все таковые вот на улице идут. Ну, вот что такое счастье. Счастливые супруги сообщили нам мудро, что основа верности является вера, а не что-либо. И, кстати, вот уже будущие вопросы для нашего психолога. Как правильно сказал Павел, герой передачи, а что такое любовь? Вы говорите, основа верности – любовь. А если это просто влюбленность, которая пройдет через 2 месяца, это не может быть основой брака. Верность, то есть, так сказать, основанная на вере. Откуда слово? Но, как поправили в следующей передаче батюшка мудро, он сказал, ну, так ведь вера в результате несомненной веры дается любовь, та же самая, но настоящая, вот, подателем любви, то есть Богу. То есть вот мы выяснили эту триаду. Счастье как счастье Царства Небесного, вера как верность и верность как вера, а также любовь. Но психологические вопросы, Ирина Яковлевна, но все равно остаются. Вот, на самом деле. Потому что не все семьи счастливы, хотя и живут, вот я скажу так. Некоторые православные люди живут, потому что они крепки вот в вере, в стоянии, в традиции или в силу условий, но не являются счастливыми. И, кстати, вот предваряя первый вопрос, а вот такой сейчас на ум пришел. А много ли счастливых семей, как вы думаете?
Ну, я очень много имею дело с родителями, да, работая с детьми. И в основном это молодые мужчины и женщины. Или средних лет. Ну, сейчас всех считают молодыми, по-моему, чуть ли не до 60-70. Я вам должна сказать, по своим наблюдениям, уже очень многолетним, что, пожалуй, гораздо больше счастливых браков, чем считают сами муж и жена. Их на самом деле больше. Мне кажется, что многие люди, в том числе и в этом вопросе, страдают, я бы так это назвала, симптомом или синдромом даже старухи из сказки о рыбаке и рыбке. Им все плохо, все мало. Вот. И это очень опасно, мне кажется, в том числе и в брачных отношениях. Это очень опасно, потому что а вдруг у разбитого корыта останешься? А вдруг Господь так посетит, что будешь потом каждый день, проведенный вместе, вспоминать как самый счастливый день своей жизни? Вот мне кажется, что очень многое в такой субъективной оценке брака, это как раз, если оценивается негативно, чувство какой-то глубинной и постоянной неблагодарности Богу.
Что порождает, так сказать, уныние на самом деле.
Конечно. И с другой стороны, уныние порождает вот это сетование постоянное. У всех все лучше, чем у меня все плохо.
Это я просто чуть перебил, потому что как бы пасторски, ну я не пастырь, но много лет пишем, да, и вот один наш член редколлегии все время задает вопрос своим учащимся в духовных разных школах, он профессор, вот, протоиерей, и говорит, как вы думаете, что такое уныние? И все, как он говорит, отвечают, собственно, словом, ну, называя унынием, обозначая депрессию. А это не так. Уныние – это страсть, и это не депрессия. Конечно. Депрессия нижестоящая, порождаемая этим. Уныние, в частности, это правильно вы сказали, это отсутствие благодарности, конечно, ежедневной Богу, а вовсе не какое-то такое унылое расстройство. Встал не с той ноги. Это еще это не то.
Ну, да, вот это я и назвала синдромом старухи из сказки о рыбаке и рыбке. Это, конечно, совершенно ненаучно, но я думаю, что зато всем понятно, что это такое, потому что, наверное, в России нет человека, которому бы в детстве бабушка или мама или папа не читали сказку о рыбаке и рыбке. И вот мы часто как-то не, как бы это сказать, не примериваем на себя это уныние старухи, эту черную неблагодарность, что бы ей ни дали. И посмотрите, как Господь наказывает за это. Поэтому вот прежде всего мне хочется сказать, что надо быть благодарным. И тогда, может быть, и вопрос счастливого и несчастливого брака как-то по-другому будет освещен, по-другому осмыслен, по-другому почувствован, главное.
Ну да, люди хотят чего-то такого все время весеннего. Вы верно нам сказали, Ирина Яковлевна, что действительно мы вспоминаем, о чем нам все время говорит Евангелие. Евангелие нам говорит: бодрствуйте, не бойтесь и радуйтесь. Да. Слова Спасителя. А мы об этом все время забываем. Мы духовно не бодрствуем. Вот это самое. Мы боимся все время всего. Вот. И абсолютно не радуемся. Да, но все-таки. И вот это вопрос-то про счастливые браки-то статистики мы не можем установить.
Не можем, потому что тут слишком много субъективного.
Ее нету. Я вот читал светские разные, не дай бог, тут передача одна идет, одной известной, так сказать, нашей как бы, так сказать, всероссийской свахой, кошмарная по радио, там советы даются и ужас всякий.
Я что-то слышала, да, краем уха.
И там такая статистика, неизвестно откуда взята, я тут знакомился из, так сказать, ну, психоаналитической, современной, американской, и тут ничего не совпадает даже, просто какая-то фигня, которая может только развратить и расстроить людей. Вот, и все-таки люди хотят, вот Николай нас спрашивает, вот первый вопрос там, что он имеет в виду, все-таки понятно, вот это вот, чтобы, наверное, радоваться, что ли? Я вот знаю такую семью православную и неправославную. Ну, хорошо, они одинаковые, тут как ни странно. Когда 5 минут, это пожилые люди, на одних, наверное, уже нету, а другие сейчас прямо. А они не могут, и живут уже по 40 лет, прожить друг без друга. И если она пошла в булочную, то он, будучи профессором, волнуется и смотрит с балкона. Вот как дети мать ждут. Вот это что? Процент таких людей немного. Вы таких знаете?
Да, я как, знаю.
Откуда это берется? Это заслуживается, это дается. То есть наши ведь... вот Николай нас о чем спрашивает? Как сохранить идеальные отношения в семье? То есть любовь. И стать счастливым в браке. Вот что он опять имеет в виду? Наверное, вот как достичь того, о чем я только что сказал. Вот, вот подробнее.
Вы только что можно? Говорили да. о счастье, и правильно совершенно заметили, что в корне этого слова часть.
Часть, да.
Так вот, мне кажется, что в большинстве случаев мы уже сказали, что счастливый или несчастливый брак – это во многом субъективное да. ощущение. Так вот, в большинстве случаев субъективное ощущение счастливого брака – это часть общего счастья, если можно так сказать, потому что это часть, а мы говорим про общее и частное. Вот. Но не будем играть словами, я просто хочу сказать, что когда появляется счастье жизни с Богом, вот тогда очень многие частности представляются счастливыми.
То есть?
Я знаю это по своему опыту. Вот вы опять же упомянули о депрессии.
Угу.
У меня объективно все было очень хорошо. За мной прямо с первого класса ухаживали мальчики, дрались на дуэлях, вот писали записки. Вот. Потом были всякие поклонники, там, когда я в вузе училась и так далее. И вот я вышла замуж, опять все хорошо, близкий человек, масса друзей, масса интересных людей вокруг, вот, творческая работа, ребенок, родители, которые любят нас, а мы любим их, все замечательно. А я, когда никто не видит, лежу лицом к стенке, и мне очень часто не хотелось просыпаться.
Ну, это депрессия, действительно.
У меня была настоящая депрессия, но бывает реактивная депрессия, так называемая. Что я же в психиатрии это знаю, да. Но это само прилагательное подсказывает. Реактивная депрессия – это,
на что-то.
Это реакция ну, да. Да, на горе, скажем.
На события какие-то в
да,
жизни.
На горестные да? события. Да. Кто-то переживает трагедию угу. депрессивно, а кто-то всякую мелочь, потерянную вещь уже переживает депрессивно.
Наверное, это грех отчасти.
Да, но это называется реактивная да. депрессия или экзогенная. А бывает эндогенная депрессия, вот какие-то нарушения, может быть, обмена мозговых клеток, еще чего-то. Это вообще очень загадочная
то, что
вещь,
лечится, депрессия. Скажем, медикаментозно, так,
да, да, но бывает депрессия именно внутренняя. И вот, глядя на это, угу. мои близкие послали меня к психиатру.
Угу.
Я уже сама работала в это время. Это моя первая была работа в психиатрической клинике детской. И, естественно, круг психиатров был большой, знакомых. Я пошла, сказала ему, вот как мне не хочется просыпаться, как мне хочется заспать жизнь. Вот какое у меня было mm-hmm. чувство. Он мне выписал лекарство. Я тут же пошла в аптеку прямо на обратном пути, не заходя домой, потому что я измучилась этим состоянием. Я стала принимать лекарства. Депрессия прошла, но только я перестала себя узнавать. Это была не совсем я. И я подумала, что лучше мучиться, потому что эти лекарства меняют личность. Вот. А потом я пришла к вере, и у меня началась церковная жизнь. И вот с тех пор, я хочу сказать, у меня никогда не было депрессии. У меня были в жизни и горести, и трагедии. У меня никогда не было депрессии. У меня никогда не было уныния. Я поняла тогда на своем примере, что вот то, что мы называем депрессией и спешим послать человека к врачу, это очень часто здоровое страдание от отсутствия настоящего смысла жизни. Это... И когда этот смысл появляется, тогда все этим окрашено. И радости, и горести. и брак сразу становится счастливым. Вот у меня действительно объективно все было замечательно. А мне казалось, что никакого счастья нет, в том числе и в браке. Мне не хотелось приходить домой. Mm-hmm. Вот я сидела в гостях до ночи иногда, потому что мне не хотелось приходить домой. Я думала, опять будут вот эти ничтожные разговоры на ничтожные темы. А жить-то зачем? И когда, наконец, Господь дал мне ответ на этот вопрос, вот мне и брак сразу стал казаться счастливым. И никогда не было скучно при этом. Вот говорят, ой, как скучно, все, да, да, все слишком хорошо.
Да, да, вот я потом задам, да, да, да.
Вот, это, вот как говорят, в народе с жиру бесятся такие люди.
А вот сразу тогда вопрос вот лежит, один и тот же поступает. Да? Они там, да, ну, как не соскучиться? Ну, там он целый, вот он, сейчас я вам скажу, вот, ну уж если там человек даже, очень много бумаг этих самых, давайте я просто не буду. Да, скука, желание получить яркие, вот Николай пишет, яркие эмоции, ну и тра-та-та, причина характерна для людей, прожив в браке достаточно долгое время. Жизнь кажется рутинной, но и образуется конфликт. Не буду читать полстраницы вопрос. Вот расшифрован. Вот, кажется, о чем вы говорите. Значит, это исчезает.
Мне кажется, что да.
И как, почему не исчезло у него? Жизнь, как... Нет, вот нас слушают люди, им хочется... Вот,
ну, как жизнь может казаться рутинной, я не понимаю.
Ну, кажется, как будто, но не вот жизнь, но
отношения
с женой,
с мужем. Сколько не живешь человеком, он тайна для тебя всегда. Он тайна, потому, хотя бы потому, что ты не знаешь, какие сны ему снятся. Угу. Вот он все равно для тебя великая тайна. Я уж не говорю, что каждый человек это тайна Божия. Вот, но и муж тоже, да. Но и муж тоже тайна. Какие мысли у него в голове, как он смотрит на окружающих, что он подумал, встретив женщину, которая ему понравилась на улице.
А кстати, вы часто, ваша сестра, ну ладно, сейчас подождите, вопрос поступил, а я вот женщину на улице, тут много вопросов таких вот для взрослых у нас почему-то есть, хоть я счастливым браке. Вот сейчас я даже запишу, чтобы продолжить. Вот, пожалуйста, говорите, вы в студии. Говорите, говорите. Позвонившие.
Ну ладно, что-то не получилось.
Или не поняли, вот звонок у нас, вы слышите, нет? Ну вот, да. А часто ревность вас поражала уже в счастливом браке. Вот встретил он новую. Часто она вообще поражает людей. Вот брак состоялся, вы обрели смысл. Это правильно, действительно. Невозможна борьба, как Ушинский. Ну, не все согласны с Ушинским, но по этой части, я думаю, да. Как он пишет хорошо. Вне Христа невозможно воспитание. Ну, действительно, объясните, почему нельзя быть вот, в тюрьме для несовершеннолетних преступников. Ну, нельзя. Спросят, как не попасться только. А вот... Во Христе можно, так же и здесь, обрести смысл и подняться на ступеньку.
И вне Христа, я хочу сказать, да. Переначе Пушинского, которого я да. очень люблю, да. невозможно быть счастливым, в том числе и в браке.
Невозможно, правильно, вот отец Александр цитировал, по-моему, Феофана Затворника или Макария Великого, я не помню, о том, что счастье бывает только в Духе Святом. Вот. Вопрос, да? Да, пожалуйста, вы в студии.
Добрый вечер, Валентин Владимирович.
Добрый вечер.
Александр вас беспокоит.
Да.
Елена Николаевна, хочу у вас спросить, вы большой специалист в этой области. Вот я считаю, что любовь, это ведь можно многому научить человека, профессиям разным, всему. И то, есть некоторые профессии, в которых надо чувствовать что-то. И не все есть такие, что...
Конечно.
Вот. Да. А любовь это особое чувство, хотя Бог всем, в общем-то, дает все поровну, все... Вот эти чувства, все, но это уже дело другое, как человек этим распоряжается. Любовь, вот, по-моему, это как церковь. Вот можно ходить в храм, богатый, очень хороший, красивый, где много икон, и ничего не чувствовать. А можно пойти в маленькую деревенскую церковь, уютную, и там получать благодать.
Конечно.
Любовь, это как, вот я считаю, это как благодать. Вот как молитву читает человек, вот он может слепо прочитать ее. Прочитает все от точки до точки и ничего не получит, он исполнил свой долг. Так и в любви бывает. А любовь это вот когда благодать на всю жизнь. Вот мы живем уже, на следующий год будет 40 лет. Вот у нас такая благодать. Вот. А для некоторых людей любовь заключается в материальном. Много всего, значит, это крепкая любовь. Мало, это значит, плохо любят. Вот, спасибо большое.
Спасибо вам, Александр. Замечательная, так сказать, ваша речь. Так вот, продолжая нашу беседу, замечательно, прям Александр попал в тему нашего разговора, о том, о чем мы говорили, Ирина Яковлевна, напоминаю, на студии Ирина Яковлевна Медведева, известный, ну, большинству из тех, кто сидит сейчас около радиоприемников, православный психолог и писатель, вот, редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев, который с ней беседует, вот, и публикует в нашем журнале, вот, а телефон, напомню, первый раз сегодня нашего прямого эфира, хотя вопросов уже много, но все равно звоните, 8495, а дальше основной, 959-5939, 959-5939, Ирина Яковлевна. Вот удачно позвонил нам Александр и сообщил, вот как в прошлой передаче про Царство Небесное, про счастье, формулу «Любовь как благодать», да? Но при всем этом, вот любовь как благодать, а вот вы женщина, и многих это волнует в жизни, мужчин тоже, не знаю, больше или меньше женщин, мужчин, кстати, расскажите. Вот вы сказали, переживаю ревность при всем при этом. Когда любовь как благодать, насколько вы переживаете ревность, у меня записано, когда он, муж ваш, посмотрит на женщину на улице или не на улице, в другом месте, на работе. Насколько она поражает при таких отношениях? Что это вообще такое?
Нет, вы знаете, при таких...
Понятный вопрос, да?
При таких отношениях все-таки это уходит на какой-то десятый план. Угу. Вот. И скорее это вызывает, ну, искренний интерес. Вот. Угу. А какие лица ему понравились сегодня? А кто ему улыбнулся? Просто я хочу сказать, что близкий человек, который, кажется, уже давно знаком, на самом деле сплошная тайна. Так что я это сказала...
А мы уже заинтересовались ревностью.
Не о ревности. Нет, у меня не было этого чувства, честно вам скажу. Может быть, потому что я очень была всегда избалована любовью своего мужа. Угу. Вот, потому что мы
так, дружили
с девятого класса. Хорошо, а его поражало, да.
Вот расскажите.
И не на ровном месте.
Так... Простите, у нас же ведь, так сказать...
К сожалению.
Да, да, вот расскажите об этом. Это вот волнует наших радиослушателей. Это разрушает, ну, объективно, счастливые отношения. Мы начали с старика и рыбки, перешли даже к более высоким отношениям, Александр нам рассказал. И вы про своего мужа. Вот все хорошо. Вот эта тема возникла. Вот, казалось бы, все хорошо. Бац, поражает. Значит, расстраивает его внутри и, очевидно, расстроит и отношения. Как это происходит? От чего? Давайте ответим на вопрос, а потом это очень важная тема. Вот она есть, расстройство счастья? Может быть, на ровном месте? Может быть, нет? Пожалуйста, вопрос.
Вы в студии. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Марина из Москвы. Угу. Вот я хочу поделиться с впечатлением. Вот я встретила в жизни такую счастливую пару. Значит, они поженились после войны, значит, переписывались перед этим 3 года где-то, с 45-го, по-моему, по 48-й год. И потом, когда он приехал в Москву, то они поженились. И вот они счастливо живут до сих пор. Дети, внуки у них есть. И они не могут действительно друг без друга быть время какое-то. Даже вот... Сейчас вот болезненные, ходить тяжело. Магазин идут вместе. Куда-то там идут вместе. Чтобы... И откровенно говорят, чтобы каждую минуту своей жизни быть с ним рядом. И причем каждый из них мне сказал... Дело в том, что я по работе брала интервью, как у ветерана войны. Он ветеран войны. Вот. И он сказал, и она потом сказала, жена его... что самое главное у них вот сейчас тревога, кто из них первый умрет, и как вот потом жить без него. И он сказал мне, говорит, вот уже мы пожилые, очень старенькие, ну уже 90 лет где-то возраст, и вот, как мы уйдем из жизни, хотелось бы вместе одновременно.
Спасибо вам, да.
Ну я что? На этот вопрос хочу ответить, да. Если можно. Вот мне кажется, что пример настоящей любви, как раз когда вот сейчас разговор зашел о том, кто раньше умрет, показал Алексей Константинович Толстой. Наверное, кто-то из наших радиослушателей знает, что он женился на женщине, которая была замужем, когда он в нее влюбился. Он написал стихотворение, которое потом стало романсом «Средь шумного бала случайно». Он ждал, как, ну, собственно, он не ждал, когда она овдовеет. Просто он не мог на ней жениться, да. Конечно, и она не могла выйти за него замуж. Они просто любили друг друга, переписывались тайно. А потом она овдовела, и она стала его женой. Ее звали так же, как жену Льва Толстого, Софья Андреевна. И вот меня поразило то, что он написал в одном из писем. Знаете, когда люди очень друг друга любят, и когда они уже старятся вместе, обычно каждый из них говорит: «Ой, хоть бы я умер первым, чтобы не переживать твою кончину». А вот Алексей Константинович Толстой показал пример очень высокой любви. Он написал своей жене однажды, вообще его письма потрясающие просто, любовные письма к жене. Он написал ей: «Я молю Бога о том, чтобы ты умерла первой, потому что тебе очень трудно будет пережить мою кончину. Вот лучше я буду мучиться, а не ты». Вот я считаю, что это, да, пример очень высокой любви.
А я хочу просто на звонок, но перед этим рассказать, что, знаете, бывают такие пары, я два раза в жизни наблюдал, ну, достаточно много, наверное, специально-то не наблюдаем, но одну просто точно совершенно, что проблема в организации была у нас в православной беседе, у нас сотрудника лет 10 тому назад по возрасту, собственно, на даче, просто надо было помощь оказывать, почему я знаю. Умерли папа и мама его. Они умерли с разницей, как сообщила скорая помощь, 1.5 часа. И никто, ну, не знает, сказки, кто первым.
Они жили долго и умерли в один день.
Да.
Кстати, Александра Грина часто так кончается.
И кто кого взял, неизвестно, кто остался жив. Вопрос. Да, пожалуйста, вы в студии.
Алло, алло.
Да, 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 говорите.
Вот, я хотела спросить, знаете, вот дело в том, что, короче, это очень страшно, ну, в хорошем смысле страшно. Угу. Почему? Объясняю. Я, когда еще была ребенком, мне было 6 лет, я видела сон. Вот. Там, короче, сатана мне сказал, что, значит, еще до твоего рождения тебе расставлены сети. И я в этом сне увидела человека, которого я буду любить. Этот человек, он реально прославил Россию, как потом оказалось. Вот, ну, он просто действительно обалденный. Вот. Но мне дано было понять во сне, что я должна буду преодолеть чудовищные страдания.
Да, спасибо. Это очень долгий рассказ, это самое. Ну, знаете что, я хочу просто ответить, прежде чем мы продолжим передачу нашей радиослушательницы. Почему мы чуть-чуть вывели из эфира? Потому что рассказ про сон для православного человека не может являться действительным. Если собрать сумму, все у нас с нами интересуется, и мужчины, женщины уж в особенности, вот, всегда. Я вот тоже поинтересовался и собрал подборку святоотеческих, старческих высказываний в сумме. Сказано просто, вот. Мы не обладаем даром пророчества, забудьте про это. А сны действительные, а вот такие билибердовые, я не помню, как старцы эти называют, не пугающие, как вас, не соблазняющие, не толковать и не принимать ко вниманию, и лишь только одни, ведущие утром к покаянию, и все. Поэтому заниматься толкованием личным снов, в принципе, неблагодатное дело. Мы с вами, братья и сестры, как вы считаете, не пророки, которые толкуют сны о судьбах избранного народа. Вот. Вы так же считаете?
Ну, если пророк, величайший из пророков, псалмопевец Давид, сказал: «Я есть червь, а не человек», что же нам-то говорить?
По поводу спасения России через пришествие какого-то странного мужа. Поэтому и ответ есть на этот вопрос. А вот еще один, никак про ревность мы не можем даже заговорить. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, значит, хочу поделиться жизненным опытом. Я живу с мужем 54 года.
Немало.
Слава Богу. Женились в 62-м году. Я закончила техникум фармацевтический. Он МИИТ, факультет тоннелей и мосты. Немножко работал инженером. И вскоре оценили его заслуги. Он работал очень долго на руководящей должности. Знаете, вот все сосветы, кто там говорит, любовь это, счастье это. Я думаю, что в каждом семье по-своему. Имеем двух хороших сыновей, двух невесток, внука-внучку, двух правнучек. И у каждого по-своему. Я уверена, что муж никогда мне не изменял, потому что это сразу было бы видно, как относится. Самое главное, что было уважение в семье, понимание в семье. Он был строгий, даже немножечко, может быть, суровый, но он был хозяином. А последнее слово было всегда за мной. Так что всем желаю счастья, любите друг друга, смотрите. И вот знаете еще что, вот некоторые женщины считают, ой, какой-никакой лишь бы мой муж, пусть он там валяется дома пьяный, там мокрый, все. А другая говорит, ой, да сейчас любовники у всех, ну и подумаешь, и пусть будет любовником. Я все-таки думаю, что женщины должны себя уважать и ценить. Всем счастья, всем любви, всем всего хорошего. Вам спасибо за вашу передачу. Вы всегда с таким добром говорите. Спасибо вам за все. Помогай вам Бог.
Спасибо вам. И вам. Да, очень хороший пример и совет. Вот, и вы тут тоже тему нам, между прочим, такую для взрослых подкинули. Спрошу Ирину Яковлевну насчет, видно или не видно, изменяет или нет. А вот все-таки про ревность. Вы сказали, что муж ваш, мы как-то на примере вашей семьи уже вот так получилось. Ну и правильно, примеры нужны. Вот Ирина Яковлевна Медведева, наш известный психолог и писатель. С ней беседует, так сказать, я, ваш покорный слуга Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Телефон, по которому нам только что позвонила вот эта замечательная, много лет прожившая слушательница, 8-495-959-5939. Вопросы поступают и очно, и заочно. Так вот, ревность. Вот хорошо все, а вот она рождается. Как мы говорили с вами очень верно, про депрессию, да? Вот эту реактивную и нереактивную, забыл, эндогенную, да, вы сказали? Да, да, вот, видите, научились мы. Ну, нас реактивная волнует. Вот в основном и не эндогенная, которая от каких-то расстройств внутренних. Так вот, а если вот такая же ревность? Вот хорошо у вас семья ревнует. Ведь что же будет тогда? Ну, может, дойти до дела-то серьезного?
Вообще-то надо поменьше поводов подавать. Я просто дурно себя вела.
Вот так вот, да?
Да, конечно. Я отвечала иногда симпатии только на влюбленность каких-то мужчин. А что в этом хорошего? Скромности не было. Было тщеславие. Приятно было. А муж у меня очень сдержанно всегда себя вел. Там не признавался 100 раз в день любви. А мужчины бывают, которые, наоборот, очень много говорят об этом, делают комплименты, а женщины-то, они падки на это. Вот. Но когда мы оба стали жить церковной жизнью, все это прошло. Во-первых, я стала вести себя гораздо скромнее. Вот. А во-вторых, он как-то перестал волноваться. Но одно с другим было связано. Но я думаю, что не только потому, что я стала себя скромнее вести, а просто потому, что он почувствовал, что на все воля Божья, и что вообще мы с ним супруги, то есть мы в одной упряжке, что ли, и вместе смотрим на Бога, и уже не столько друг на друга. Мы легко расставались, надо сказать, когда кто-то уходил на работу или в булочную, у нас вот такого не было, вот этого...
дрожания.
Вот, да, вот этого ощущения, что надо каждую секунду провести вместе. Мы внутренне всегда были вместе. Я улетала на Камчатку, а все равно знала, что мы вместе. Как и сейчас, когда он умер, я знаю, что мы вместе. Вот я никогда себя не чувствовала вдовой. Я чувствую себя замужем все равно. Мы все равно вместе. И надеюсь, что будем вместе в вечности.
Замечательно. Замечательно. Вы начали ответ на этот вопрос, между прочим, вполне православно и покаянно. Да, я вижу, что у нас вопрос еще есть, потому что некоторые ведь как бы они на себя-то не смотрят.
Ну, надо говорить честно, иначе вообще не стоит разговаривать на эту тему.
Про какого-то, так сказать, ну, нервного мужчину, так скажем. А ответ, наши дорогие радиослушатели и слушательницы, последовал такой, вот, как из одного трактата, не совсем православный, поэтому не буду называть, да. «Я жил неверно, а думал, что живу верно». Как заметил один духовный человек, вот с этих слов начинается покаяние, на самом деле. «Я давала повод для ревности, а потом перестала». Вот это замечательно, не надо давать повод для ревности. Начнем с себя. Вопрос к нам, Еще, пожалуйста.
Это привет.
Добрый вечер.
А, скажите, пожалуйста, конечно, любовь – это дар Божий. А вот, например, есть люди, которые просто, ну вот, не умеют любить. А эгоцентрист большой человек, эгоист. И просто вот ему не дано. И второй вопрос. Вот любовь и привычка. Разница может быть какая-то? Как это отличить?
Любовь и привычка? Ну вот, это очень, да, сложно достаточно. Эгоист, не эгоист, это целая тема. Но раскройте все равно.
Ну, что касается привычки, я сейчас вспомнила высказывание такого французского, очень крупного писателя Шатобриана. Угу. Вот он очень смешно сказал о счастье. Смешно, но интересно при этом. Он сказал: «Счастье – это возможность не менять привычки». Вот. Вы знаете, еще до церковной жизни, ну вот я уж призналась, что у меня были всякие соблазны, и один раз я влюбилась так сильно.
Это уже когда замужем?
Да, да.
Вот интересно, я, как вы с этим справились?
Что я подумывала, что я подумывала уже о другом браке.
Подробнее вот. Тем про более, это. Что... Очень интересно, вопросов
много. Ну нет,
много.
Ну подробно я не буду. Это
нет, я про чувства, подробно. Нет.
Я просто
хорошо.
Хочу сказать, что...
Обобщить надо, мне вопросов никак... много.
Вот подобно. Господь никогда мне не давал поклонников, которые бы соглашались на роман. Вот слава Богу, они все требовали брака. Да, то есть уйти.
И получилось бы, да, развал семьи.
Да. А на это я не решалась. Но не решалась в том числе и потому... что я помнила это изречение Шатобриана и представляла себе: Боже мой, привыкать к кому-то еще раз, кого-то приучать к себе еще раз. Это же такой труд, это такой труд. Ужас, страшно подумать об этом. И вот, представляете, я хотела бы сказать, что меня высокая нравственность удерживала вот от второго брака, но я честно признаюсь, что удерживал Шатобриан, удерживал вот это его высказывание, что настоящее счастье – это возможность не менять привычки. И хочу сказать людям, которые подумывают вот на эту тему, потому что, ну, что греха таить, сейчас и многие церковные люди разводятся, женятся снова, и даже не один и не два раза, я знаю разные случаи. Вот, подумайте вот о том, что я сказала. Это такой кошмар, кого-то приучать к себе и к кому-то привыкать еще раз. Причем в юности это делать очень просто, потому что собственный внутренний мир еще очень неподробный. Поэтому каждый второй, кто тебе понравился, кажется близким душой. А вот когда внутренний мир становится уже очень подробным, то каждое отклонение, каждое нестроение, каждое несоответствие ужасно раздражает.
Это верно. А что вы пожелали бы... Вот тогда уж так пошли мы совсем во взрослые разговоры.
Очень
вот,
взрослые.
Вот здесь еще хлещи будут. Вот такой у нас это самый... Есть тип мужчин, которые... Хорошо, один батюшка у нас с ними расправляется, но они есть и церковные, и не церковные, один и тот же. Причем в привычках, им обычно 55 лет. Такой французский фильм, кстати, был «Мужчина в 50 лет», который обязательно, до этого прожив с женой 30 лет, и не поддаваясь, будучи православными или не православными, на разные вот такие искушения, касающиеся разводов, смены привычек, вот, они как бы твердо держались, не разводились 25-30 лет. И вот, наконец-то, без приброк, как говорит народ, появляется 25-летняя невеста, вот, у нас много по этому поводу. Клип есть один, как-то я увидел свет еще заходящего солнца в глазах твоих-то, да. И они начинают буквально разводиться, и, соответственно, собственность, привычки, у них, как правило, внуки маленькие уже наклевываются, дети, по крайней мере, женятся. Что вы сказали на этот счет?
Ну, я бы сказала, что...
Этим людям. Женам их тут нечего говорить, наверное, да? Вот. А вот что бы им вы хотели сказать?
Они им бы я хотела сказать, что они очень смешны.
Вот расскажите.
Они мне. Очень смешны. Вот мужчина не любит быть смешным.
Да.
И пусть такой уже не молодой человек, мягко говоря, вот, который считает, что ему пора опять ощутить себя молодым, вот опять же я тактично все стараюсь сказать, вот пусть он представит себе, какой он смешной, и как его будут называть папой этой женщины.
Папиком.
Папиком, и считать папой.
Угу.
Вот, а потом извиняться, говорить, ой, простите. Как она будет издеваться над ним. Знаете, я уж не называю, конечно, имени, хочу привести в пример одного телевизионщика, моего товарища, который год назад потерял работу. Он много зарабатывал, он был ведущим одной передачи, как теперь говорят, рейтинговой. А потом что-то случилось, он потерял работу. И что он мне сказал? Я думала, он страдает от того, что он любил свою работу, что он тележурналист, а как же он теперь будет жить? А он сказал, вот дурак я, что ушел от своей первой жены. Понимаешь, если бы вот сейчас со мной рядом была моя ровесница, которой тоже 50 лет, я был бы абсолютно спокоен. Но я женился на молодой бабе, я должен из кожи вон вылезать, чтобы показать ей, что я мужик, что я зарабатываю.
Сохраняю достоинство.
Что я не на улице. И от этого я схожу с ума. Я перестал спать, я стал выпивать по вечерам. А такого, если я сопьюсь, меня тем более никуда не возьмут. Я подумала, ой, какое же это действительно унижение. Кроме всего прочего, вот мы сейчас оставляем за скобками нравственные соображения.
Ну, да, мы даже оставили.
Это мы все знаем, да, это все хрестоматийно, как нехорошо бросать жену, особенно если она уже пожилая.
И нехорошо вообще прелюбодействовать, даже это грех большой.
Главное,
это знают наши радиослушатели, мы надеемся.
А вот я просто хочу с какой-то другой стороны об этом поговорить. Это вот ужасное унижение.
Там и психолог, да, священник по-другому бы сказал, нечего ужасное тут грешить-то. Вот.
Вот так вот все время вылезать из кожи вон, все время притворяться
героем,
молоденьким, вот, там уже геморроидальная походка, но потертые джинсы, чтобы быть моложе. Это все жалко. Вот, некоторые волосы начинают красить.
Желтый цвет, я только хотел сказать, есть такие граждане, прямо пенсионеры идут с желтыми волосиками.
А я сейчас... Если прихожу в парикмахерскую стричься, то я иногда спрашиваю, ну как, мужиков много к вам приходит красить волосы? Они говорят, ой, все больше и больше, маникюр, и маникюр делают.
Маникюр делают, да-да-да.
И волосы красят, и брови выщипывают, как бабы.
Так нет, а мне в парикмахерской, я стригся просто без желтых волос, но иногда надо стричь все-таки православному человеку. А потом им предложили, говорят, а спокойно, вы маникюр-то будете делать? Я говорю, а зачем? Говорю, как посмотрел, а я сам их как бы стригу пилкой-то. С тех пор, как бабушка перестала стричь, я сам научился через год-два. Вот вроде как бы так сам.
Ну, а помнишь, у Пушкина какой был огромный НССР? Для ногтей.
Сами должны уметь, хоть как-то, да, правильно. Вот не то, что грязным ходить, но маникюр в парикмахерской, это, конечно, слишком. Ну,
я хочу только сказать, что вот, мне кажется, что для любой нормальной женщины мужчина, который красит волосы или делает маникюр, он вообще перестает существовать.
Да, наверное, да. Ну, кто знает, сейчас ведь другие какие-то появились, как это называется слово-то ваше. Принципы, не принципы, подходы, критерии. Какое-то есть такое слово, такое социально-психологическое, как бы я сказал, которое обозначает новую эпоху. Вот раньше мужчина...
Другие паттерны.
Может быть, паттерны. Вот раньше был один мужчина, такой вот мужчина, а теперь вот он другой должен
быть все-таки ногтями. Да ладно, но это просто
ногтями,
голову
нет?
Задурили,
задурили
девчонкам.
Да,
да конечно, ну, мужчина брат, есть мужчина.
В разных журнальчиках и сайтиках, да?
Я помню, вот уж...
Сейчас вопрос, ну, все равно. Нет, расскажите, сейчас. Подождите немножко.
Ну, в общем... Одна у меня влюбленность, я сегодня прям...
Нет, тогда еще вопрос, а потом про влюбленность.
А так, я быстренько сейчас скажу. Одна у меня влюбленность была на конгрессе в Грузии. Влюбилась я во француза, который тоже был на этом конгрессе психоаналитическом. Это был Всемирный психоаналитический конгресс. Я прямо уже так влюбилась в него, что уже и конгресс мне был безразличен. И, слава богу, я увидела, как в перерыве между заседаниями этот красавчик подошел к зеркалу и стал волосок к волоску как-то прилизывать. И у меня тоже вся влюбленность прошла.
Как интересно. А вот вопрос, Карина Яковлевна, да пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я насчет ревности хотела сказать, согласитесь вы или нет.
Интересно мне. Давайте.
Вот я замечала в жизни, что ревнуют люди, которые сами грешные, этим грешат, которые сами изменяли, знают, как это делается, что это можно сделать очень легко, просто и обмануть всех. И поэтому они подозревают свою вторую половину во всех этих делах. А человек чистый, который даже помыслить не может об этом, он как-то всегда будет доверять своей второй половине. Вот в жизни я наблюдала вот такие вот случаи, браки, когда вот именно вот ревновали люди, которые сами были грязными нравственно. Согласны вы с этим или нет?
Спасибо, Ирина Яковлевна Медведева.
Ну, нет, я думаю, что это не всегда так. В каких-то случаях это так, а в каких-то случаях даже, доверие очень чистого человека было подорвано какими-то нехорошими случаями, о которых он узнал, и он уже проявляет повышенную тревогу, да, повышенную тревожность. Так что по-всякому бывает. А бывает и так, как сказала наша радиослушательница. Но вот у меня муж был очень чистый человек, и мне кажется, что он никого, кроме меня, не любил, начиная с 9 класса.
А вот будет вопрос по этому поводу. Помните, нам радиослушательница звонила, которая прожила очень долгую жизнь с мужем, теперь она вдова, судя по всему. Там у нее был обратный вопрос. Но пока что вот звонок нам поступил еще один. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло, вечер добрый.
Добрый вечер.
Помогай Бог. Потом объясню. Поздравляю.
Спасибо.
И вопрос возник в связи вот с неравными браками. Вот Василий Жуковский, вот, который воспитывал царя Александра II, вот, женился первый раз 56 лет на 16-летней. И вот у него, так сказать, были дети вот. И другой случай. Петр I женил своего одного, командующего, не ошибаюсь, Борис Шереметьева. В результате у него тоже появилось три дочери. Одна из них известна как Наталья Долгорукова, вышедшая 15 лет и прожившая недолгую жизнь со своим мужем, но была ему верной, по-моему, стала даже монахиней. Вот если бы таких браков не было, вот если бы, допустим, эти великие люди не женились, то у них бы, наверное, и потомства бы не было. То есть жениться-то надо все-таки вне зависимости, не столько тут имеет значение возраст, а все-таки наследие, как владеть и размножать, если скажем, Библия.
Спасибо. Ну вот я по Ирине Яковлевне ответить более подробно, хотя времени не так много у нас. Я просто замечу, что вот вы все знаете про наших великих людей, как они женились, и мы про других тоже слышали. Но ведь только вы не забудьте, вы нажмите, если у вас есть интернет, ходите в библиотеку тогда, посмотрите. Я вот недавно читал о возрасте, о браках в 19 веке, в частности, в России. Не говоря про 18 и про Жуковского. Ведь вообще 18 лет среди простого народа, в особенности, девушка, не вышедшая замуж, считалась старой девой.
Конечно.
Вообще выходили замуж в 14 лет, это уже совсем критический срок. То есть просто самый настоящий, в эти 15 кому-то, это нормально тогда было. В наше инфантильное и другое время все, конечно, может быть, вы правы. Могут и дети быть, и внуки, и потомство. Разное бывает в жизни. Не все так уж непристойно. Мы же говорили про женатых 25 лет мужчин. Ни про вдовцов, ни не про женатых. Мы говорили о том, как нарушается, так сказать, целостный образ жизни с Ириной Яковлевной. Вы предложили нам возраст. Все-таки 19 век – это чуть-чуть другое. Понимаете? 14 лет были уже крестными. И сейчас они могут быть в 14 лет в церкви. Что вы скажете?
Да и в 19 веке вспомните картину великого художника Федотова «Неравный брак». Это все, то, что наш радиослушатель...
Там совсем старый человек.
Перечислил. А что, Жуковский был молодой? В 56 лет уже считался древний старик.
Хотя, с другой стороны, да, ведь от обратного-то. Если в 14 годин...
Пушкин себя считал в 37 стариком.
Да.
Так вот, это же какие-то исключительные случаи. Они описаны в литературе как исключительные случаи. Все-таки это было очень редко.
Но все-таки другой образ жизни. другой возраст, ну, совсем по-другому, другой рост, вес вообще.
И все равно это было редко, даже тогда, поэтому не стоит это приводить как правило. Это исключение, редкое исключение. И то, и другое. Оба приведенных примера – редчайшие исключения.
Да, ну что же, об этом тоже стоило бы поговорить.
И потом вот хочу сказать, что это же все были очень известные люди.
Да.
Понимаете, и тогда выходили замуж за известного человека любого возраста и любой внешности. Потому что он был известный человек, у него было другое достоинство. Не его молодой возраст, а его уникальный талант и известность. Ну, или да, царское что... достоинство, да, в другом вообще, случае.
Вообще, как бы состоявшийся, как сейчас говорят, для женщины это очень важно. Вот. Я просто хотел сказать, конечно, что возраст девушек не так мал, если перевести на теперешний.
Совсем не
это
так.
Это уже 30, то, что вы перечислили. Почти так. Ну, вот это очень условно, очень ненаучно, но вот тут нельзя так...
Няня Татьяны Лариной, да, по-моему, ей было 12, а мужу 11.
Так в 12 начинали. У некоторых народов это и есть совершеннолетие, и они, если не живут вне законов, скажем, теперешней России, когда у нас планка половой неприкосновенности, которую мы способствовали с вами когда-то установлению нашей организации «Союз правоспособных граждан», не только в 90-х годах, 16 лет, вот сейчас. А до этого и добровольное сожительство, чтобы знали наши радиослушатели, считается преступлением. Статья 134 Уголовного кодекса, где сказано, заведомо знавшей, что ей потерпевшей было меньше 16 лет. Я так напоминаю вам, вот, дорогие радиослушатели. Жениться же с 18 и выбирать можно. Этот зазор, он может устраниться в каких-то случаях, то есть замуж выйти по воле родителей. Да, что
вы сказали? Ну вот вы правильно сказали, что сейчас другой век, и сейчас очень... инфантилизировались люди.
Вот что важно, да.
У меня была родственница моя, двоюродная тетя или троюродная даже, она, ее сейчас уже нет в живых. И вот она в 16 лет родила ребенка. И пришлось этого ребенка, поскольку мужа не было, усыновить бабушки и дедушки, потому что она была таким еще ребенком, 18-19, что она со своим маленьким сыном дралась за шоколадку.
Да. Да, 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 да. Мы не будем вспоминать историю, когда люди в 27 лет делали заявление, что жизнь прошла, а он ничего не сделал. Ну, Юлий Цезарь, вот. Да. Перед тем, как перейти Рубикон, ему было 27 лет. Мне уже 27, я не сделал ничего. Вот. Но это тема других. Передача. У нас еще вопросы, Ирина Яковлевна Медведева, наш известный психолог. Вопросы ей беседую, задаю я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Вот еще вопросы. Говорим о счастье семейном. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я как-то слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Всем доброго здоровья.
Спасибо.
И спасибо.
Побольше семейного счастья. Но знаете, как бывает? Вот мы эту передачу посвятили исключительно вот семейному счастью, исключительно хорошим примерам. Но ведь все чаще и чаще появляются такие несчастные дети, у которых даже как бы которым даже и вспомнить-то нечего. Потому что, во-первых, нет хороших примеров, а во-вторых, как бы приходится эмпирическим путем вот до всего доходить. А как правило, путем тыка у нас, как-то знаете, получается иногда даже хуже. Вот что вы на это можете сказать?
Ну, прежде чем Ринякль вам ответит, вот, я думаю, она ответит, я хочу только вам сказать, что вы не каждый вторник слушаете передачу «Любовь и верность», в отличие от других радиослушателей, вот, потому что мы очень долго говорили как раз о разных несчастливых браках, не исчерпали все проблемы, и только недавно я в начале передачи сказал, к нам пришла, наоборот, счастливая пара, а потом мы комментируем вот это вот счастье со священником, отцом Александром Мартыненко два раза, по-моему. Вот, и сегодня с Ириной Яковлевной. И то, видите, гуляем вокруг искушений. А вот их много, кто по видео смотрит. Кстати, никак перейти не можем к различным червоточинам-то, да. Так что они есть. Но вот вы про детей, которые остаются, наблюдают, спросили Ирину Яковлевну, как нашего психолога.
Ну, вы знаете...
Коротко скажете.
Опять же, как человек, который видит очень много детей, в том числе и детей, из семей, где произошел развод или где ужасные отношения родителей, я вам хочу сказать, что взрослый человек, очень часто как-то без поправок переносит свои чувства на ребенка и думает, что ребенок прямо вот так же это все переживает, как взрослый. Да. Нет.
Угу.
Нет, вы знаете, у ребенка очень большие адаптационные и компенсаторные возможности. Во-первых, он легко забывает плохое. Во-вторых, он легко переключается. В-третьих, все-таки его мир, хотя родители в этом мире играют огромную роль, но он не состоит только из родителей и их отношений. Вот, у ребенка много других радостей и интересов. Чем он старше, тем этих радостей и интересов больше. Когда ребенок уже предподростковый, подросткового возраста, для него становятся более актуальными. Сверстники, друзья, вообще дружба играет огромную роль в жизни детей, особенно подростков и юношества. Вот, поэтому, если вы хотите как-то дать своему ребенку некие защитные барьеры, заботьтесь о том, чтобы у него были друзья. Приглашайте в гости ребят.
Вот.
Помогите, если он сам не может найти сверстников, друзей. Помогите ему в этом. Потому что чем разнообразнее будет его жизнь, тем крепче будет его нервная система, даже когда родители ругаются. Или когда, не дай бог, они разводятся.
Да, не дай бог, потому что на самом деле передача-то у нас о счастливом браке, но разводов действительно много. И тот брак, который вчера был счастливым, может и развалиться. Поэтому я так думаю, что главным, что было в нашей сегодняшней передаче, это вот то, с чего начала Ирина Яковлевна, с которой мы беседовали. Ирина Яковлевна Медведева, напомню, писатель, психолог православный, многим из вас, большинству известная. С ней вот я говорил, редактор журнала «Православная беседа», в который раз мы беседуем. Я задал ей вопрос в начале передачи, кто не слышал. Вот. «А много ли счастливых браков?» – спросил я. Действительно, статистики нету. На что Ирина сказала, больше, чем мы думаем. Все на самом деле не так плохо, вот, наши православные братья и сестры. Просто не надо быть старухой из известной сказки Пушкина. А надо, если уж перейти от сказок к делу, вот, настоящему православному, благодарить Бога за то, что у вас есть вот этот муж или вот эта вот жена. И сохранять ему верность и всему строю жизни. А и дальше мы коснулись вопроса и пришли к выводу, ну, пришли, это, конечно, не могли не прийти, что сохранять ее надо всегда и после кончины тоже. Отсюда вдова и вдовец навсегда и до Царствия Небесное. Затем прощаемся с вами. Была передача о семейном счастье. Ирина Яковлевна, до свидания, спасибо вам. Мир вам, братья и сестры.
С Богом.
Счастья.